евангельское христианство, которым мы с вами пришли к Богу, оно во многом выросло из православия. Мы сегодня, я посмотрел, там вам посмотреть один видеоролик Кураева, как он, Андрея Кураева, учителя православного, достаточно популярного, как он учит о Божьем Слове и так далее. И много есть таких вещей. Поэтому, когда мы здесь собираемся, вот почему я очень рад, что мы здесь. Еще одну мысль я вам так скажу. Один из проповедников сказал, какую мысль он проповедовал, и потом просто как подытаживает проповедь Божьего Слова и какой вывод дает. Он говорит, что истинная битва, которая сегодня разворачивается в мире, или как минимум в наших мирах, христианских или постхристианских. Америка это уже послехристианский мир. Она уже не живет на христианских. Она просто религиозный христиан. В большинстве своем, не так как раньше. Как минимум в наших мирах основная битва разворачивается не между верующими и неверующими. Между христианами и нехристианами, которые давят христиан. Может быть, в какой-то мусульманской стране или в Индии, где-то, где очень обострено это вот давление на христиан. Может быть, там еще это будет. Но в наших мирах битва разворачивается между верующими, которые преданы Богу и преданы Его Слову, и верующими людьми, которые не преданы Божьему Слову, которые либералы, которые ушли от такой четкости и глубочайшей преданности Божьему Слову. Вот здесь истинная битва разворачивается. Я в это очень сильно верю. И поэтому я очень радуюсь, что у нас есть эта школа. Я очень радуюсь, что вы трудитесь. Вы многие из вас довольно сильно трудитесь для того, чтобы исследовать истину, бороться, преодолевать препятствия. Я молюсь о том, чтобы Бог помог тем студентам, которые не выруливают. Я слышу некоторые истории, почему некоторые сегодня не пришли, в мое сердце или печалится, или озабочено. Я хочу воевать, я хочу бороться. Я очень хочу, чтобы действительно Бог благословил нас. Это только Он может сделать. Чтобы своей истиной, тем, как мы преклоняемся перед Богом, выполняя, подчиняясь Его истине, чтобы Он сформировал из нас, не только из нас, тех людей, на которых мы влияем, поколение богоцентричное, чего бы это ни стоило, преклоняющееся перед Богом, ценящее Писание превыше всего, созидающее церковь, влияющее на них. Поэтому, когда мы здесь собрались для очень, очень важного дела. Намного это важнее, чем мы. Намного. Намного это больше повлияет на наши сердца, на наше христианство, на наши церкви, на наше влияние наших церквей, чем мы себе сегодня догадываемся. 5 лет назад никто бы не мог даже придумать. Никто бы не смог даже думать, что Билли Грэм такое будет говорить с таким людьми. Никто бы никогда бы об этом не мог подумать. Никто бы никогда не мог подумать еще 5 лет назад, что какой-либо пастырь такой будет говорить. Нам было бы очень трудно. Но сегодня очень много уже искажения христианства. Когда я летел в Америку и назад, мы на таможне и туда и назад разговаривали про Санде. Когда я летел назад, то мне говорили, знаем. Вы же деньги с пасты вы стрижете, поэтому не нужно нам тут, я немного рассказывал некоторых вещах, которые я должен сказать. Они, ничего, вы там не знаем. То есть, когда идет такой сдвиг, когда нет такой преданности Писанию, когда идет сдвиг в любую сторону, то происходят потом печальные вещи. Поэтому нам нужно быть здесь, и нам нужно искать Господа, и нам нужно преклонять свои сердца перед Ним, в том, как мы учимся. Я хочу вам показать одно видео со второй конференции. Это просто песня. Убеждения превращаются в нечто расплывчатое. Царит прагматизм, то есть что работает, что нет. Церковь не способна отделить себя от общества и тяготеет к рационализму, просто к такому спиритуалистическому чувственному восприятию. Вот. И так далее. Такой вот анализ люди давали в 95-м году. Еще одну цитату последнюю прочитаем, и мы потом готовы показать. Здесь идет анализ влияния семинарий, которые в Америке, там как все устроено, что семинария – это такая важная часть, очень ясная подготовка пастырей. Любая семинария может многое изменить, чтобы стать более полезной церкви и делу Христа. Но центром программы всегда должна оставаться неизменная библейская истина. Сегодня есть семинарии, которые начинают первый свой курс с того, что они дают философию, образование философии вообще, как строится мировоззрение. И дается просто не такая философия, а рамка, внутри которой потом исследуются библейские истины. И уже потом понятно, на каком месте это дается. Дэвид Докери, вице-президент по учебной работе Южной семинарии, недавно так подвел итоги семинарского образования последнего столетия, 20-го. Это хорошая семинария, хорошая. Мы хотим учить Писанию творчески, в современном ключе, чтобы наши студенты поняли, Библия – норма и авторитет для современной церкви, как в их в индивидуальной жизни, так и в церкви вообще. Библия – это древний документ, написанный для конкретного народа, в конкретных исторических обстоятельств. Тем не менее, она выходит за рамки своего временного контекста, потому что вдохновлена Духом Божьим, и является поэтому документом и человеческим, и божественным. Этот документ, принадлежащий определенному времени, вечен. Но вместе с тем он важен и вне контекста. И мы хотим, чтобы наши студенты прониклись глубокой преданностью богодухновенному Божьему Слову, обладающему полной истинностью и авторитетом. Авторитет Библии в нашем современном мире часто истолковывают неверно, а иные и вовсе не понимают, что это такое. Люди спрашивают, как можно верить в то, что книга, написанная 2000 лет назад или еще больше 1000 лет назад, обладает актуальностью и авторитетом для нас сейчас. Суть в источнике этой книги, суть в авторе этой книги. Она написана не пророками и апостолами, она написана самим Богом, который послал нам свое богодухновенное слово, чтобы мы изучали его, верили и повиновались. И еще один момент я скажу. Одно из наблюдений кризиса евангельского христианства, которое сегодня, один из таких, признаков существования этого кризиса, признаков, который только появился и будет нарастать, это то, что верующие люди, или почти верующие, не знаю кто как, из протестантских церквей уходят в православную церковь. Многие, к сожалению, заигрывают, не научив своих людей четкому библейскому мировоззрению, поэтому очень трудно разделить. Там же тоже есть спасенные люди, поэтому разве можно как-то строго об этом говорить? Я очень уважаю православных, очень люблю, я верю, что там есть спасенные люди. Но, например, буквально 2-3 дня назад я узнал, что один человек, который был администратором в одном библейском учебном заведении, протестантском, и потом во втором, он ушел в православие. И когда мы думаем об этом, я понимаю, что, видимо, я рассуждаю об этом, заложили ли эти два учебных заведения, он не только был администратором, но и слушал, заложили ли у него четкую позицию касательно библиологии. Мы с вами говорили о том, что есть, скажем, такая пирамида мировоззрения. Начинается она с Библии, с библиологии. Потом идет богословие, библейское, историческое, еще какие-то. Здесь наверху может быть учение например, христианский бизнес, или там консультирование христианское, или еще что-нибудь. И когда люди идут учиться в учебное заведение и изучают только эту часть, это хорошо, это прекрасно. Но если у них нет всей вот этой вот части, то тогда это строится на какой-то, не какая-то другая пирамида без такой библиологии. Человек может слышать много лет быть в церкви, много думать о чем-то, но у него, если не сформировалась эта позиция, вот это все очень легко можно практиковать в другой церкви, или не удержаться, и уйти туда. И это просто это удивляет, когда люди, которые даже много с образованием были связаны. У нас есть еще некоторое время до перерыва, мы уделим это время для сосредоточиться немножко на домашних заданиях. Это очень-очень жалко. Наверное, не только эти причины, не только эти. Но я хочу сказать, пожалуйста, радуйтесь, вы хотя бы немного сделали. Если вы просто здесь слушаете, 50% благословения вы уже имеете. Еще одни 50% это домашнее задание, это работа. Поэтому радуйтесь. Второй момент. Я еще раз увидел, проверяя некоторые домашние задания, продолжая разговаривать с ребятами, которые... Большая проблема работать над домашними заданиями. Честно говоря, я сам немного прозрел. Я не ожидал, что это. Я вам говорил, как я давал домашнее задание. Я приготовил хорошее домашнее задание, потом подумал, что, наверное, оно не сильно большое, а потом думаю, еще меньше для первого сессии субъекта. Я увидел, что это очень трудно было. Чтобы быть писанием, может формировать свои мысли, конечно, очень мало шансов быть приятелем. Потому что суть не в том, чтобы быть полиглотом, который красиво умеет учиться, я не про это говорю. Я говорю про то, когда человек работает с писанием, и он трудолюбив. Стоит с собой противостоять своим, типа там, с одним братом я разговаривал, с очень замечательным братом, он говорит, просто мне нужно работу поменять, в этом вся суть. Я говорю, ну и давай мы тебе, давай предположим, поменяем тебе работу, добавим тебе еще жену. Сколько ты хочешь, чтобы детей мы тебе добавим? Ну давай двоих, не очень много. И еще давай мы тебе добавим служение. Не чуть-чуть быть прихожанином в церкви, а ты еще служишь в церкви. Окей, как ты будешь учиться? Если ты сейчас с этой, может, не самой удобной работой, хотя она очень удобная, как мы выяснили, не можешь трудиться, то нет никаких шансов. Просто ты будешь прихожанином. Или там с другими, я говорил, там другие, ну, другие философии есть. Я просто хочу один вам отрывок показать на эту тему. С первого послания Тимофею. Павел пишет Тимофею свое послание, наставляет его в вере, утверждает его. И первое послание Тимофею, 4 глава. Люди спортом занимаются. Они встают в 6 утра и идут бегать час. Или там полтора. А один мой друг, он занимался боксом, они приходили на тренировку, я тоже занимался борьбой, но они занимались лучше, поэтому он стал кандидатом в мастера спорта. Они приходили на тренировку, и сначала они делали пробежку. Они бежали с контрактовой площади до станции метро Небо, кто знает, вдоль Днепра. Потом разворачивались назад, а потом на тренировку шли. Я не понимаю, как такое можно делать. Поэтому он был хорошим боксером, поэтому он стал кандидатом в мастера спорта. Это упражнение, это труд, это тяжело, это нелегко. Здесь Павел эту параллель проводит. Упражняй себя в главе чести, будь трудолюбив. Почему так? Потому что телесное упражнение мало полезно. Оно дело хорошее для здоровья, все, но оно жизнь не определяет. А благочестие на все полезно. Всю жизнь. Имея обетование жизни настоящей и будущей, благочестие влияет и на настоящую жизнь, и на будущее. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Самого яркого, самого страстного принятия достойно, самого с огромным удовольствием. Да, нужно трудиться, нужно уходить от пустых христианских разговоров, приходить к глубоким библейским исследованиям и трудиться в этом. Это абсолютно ясно, это нужно делать. Почему так? Ибо мы для того и трудимся. И поношение терпим. Мы много-много страдаем, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человек, а наипаче верно. Проповедуй сие и учи. Вещая это не только с кафедры имеется в виду, везде, это к каждому христианину относится. Никто да не пренебрегает юности своей. Некоторые люди смотрели на него и думали, ну, молодой парень, что он там знает, у него и опыта жизненного нет, и так далее, и так далее. И он мог на себя так смотреть и робеть. А он говорит, Павел ему говорит, будь образцом, будь примером, будь ярко отличайся в некоторых вещах. Для всех верных, для всех христиан. В чем? В слове. В том, как ты трудишься и работаешь Словом Божьим. Будь ярко отличайся. Конечно же, и в том, как ты его практикуешь, поэтому в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не придут, занимайся чтением, наставлением и учением. Постоянно в этом расти. Он взращивает Тимофея. Это не просто какая-то, ну, такая-то эксклюзивная тимофеевская или там суперпасторская. Нет, это стиль жизни христианина. Если человек в нем растет, то он и пастором будет. И не ради пребывающих в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству, по возложению в рук священства, о всем заботься, то есть проповедуй его Богу туда. О всем заботься, о всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Трудись много, заботься об этом, пребывай в этом. Я не знаю, такое слово есть, впахивай в этом направлении. И твой успех будет очевиден. Вникай в себя, то есть анализируй себя, что с тобой происходит, где ты не подчинен слову. Изменяйся и в учении, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушаешь. И это значит, ибо только так поступая, себя спасешь и слушаешь. Без этого никуда не уйдет. Поэтому то, как получается относиться к домашнему заданию, к слову, к размышлению, потому что мы фокусируемся на это показывает зрелость человека. Не всякий, кто много учится, зрел. Но я думаю, всякий, кто не может работать с Писанием, не может. Поэтому нужно работать. Это очень важно. Я уже говорил о том, что, наверное, нужно было нулевой такой первую сессию сделать, как на такие отрывки, как научиться учиться, как научиться трудиться, как научиться побеждать свою лень и тому подобное. Ну, без идеологии нельзя этим послушать, но параллельно. Я просто хочу вас ободрить. Помните, что то, как у вас получается работать с домашними заданиями, точнее так, если не получается, это большой сигнал. Если получается, еще не факт, что вы здесь. Хотелось бы не сказать, не могу. Но если не получается работать с писанием, начать это во вторник, вот уже на следующей неделе. Приобрести это как стиль жизни, неделю в неделю. Ну, очень сложно вам будет. Очень сложно вам будет действительное влияние. Что вокруг вас будут люди действительно прилепляться к Богу и возрастать вверх. Поэтому ободритесь, учитесь. Если вы делаете небольшой шаг вперед, это очень хорошо. Мы будем в течение всей библиологии, мы будем очень милости вам относиться. Так и относимся к домашним заданиям и срокам, когда вы выполняете. В надежде, что вы все-таки дорастете, и мы со временем начнем более строго к этому. Домашние задания даются для того, чтобы были убеждены. Вы, выйдя из этой аудитории, или там из этой школы, вы вышли с чем? Другие. У вас были доводы, основания, почему вы не. Вы тогда сможете это другим делать. И я хочу чуть-чуть еще. Я страстно так говорю, не потому что я критикую. Я вас пытаюсь так ободрить. Вы молодцы, вы трудитесь. Даже кто ничего еще не сделал, еще есть благодать, не переживайте. Просто я вас призываю, если вы кто-то отчаивался, начните сейчас. Не отчаивайтесь. Бог поможет. Делайте хотя бы несколько таких моментов по домашним заданиям хочу вам сказать. Некоторые хочу мудростью поделиться, как подходить к домашним заданиям. Смотрите, заметьте такой момент. Домашние задания из разных заданий состоят. Есть задания, которые вам легко делать, есть задания, которые вам трудно делать. Правильно? Мне, например, легче читать, чем писать. Читать можно в метро, по дороге, в трамвае, в маршрутке, на ходу, как угодно можно читать. Писать так неудобно, и писать нужно очень много моментов. Поэтому будьте мудрыми, чтобы не получилось так, что вы на последнюю неделю отложили самое сложное задание. А потом вы еще заболели, еще ты выписалась, еще правда перестрелял, не смог преодолеть как бы обстоятельств, которые Бог послал в мир. Потом вы просто с мудростью это делаете. Распределяйте на каждую неделю чуть-чуть легкого и плохого. Еще один момент. Если вы такие, ну, если у вас жены, вспомнили вы или прослушали еще раз то, что я сказал, скачали на сайте и прослушали это, и еще раз такие зажгли. Если зажгли, сделайте сложно. Когда потухнете, будет легче делать легко, понятно, да? Вы просто употребляйте здесь мудрость. У нас есть разные времена. Кто-то легче утром работает, кто-то вечером, кто-то ночью. Когда вам легче, делайте то, что сложно. Это просто мудрость. Еще один важный момент. Когда вы делаете домашнее задание, старайтесь делать так, чтобы что-то вы завершили. Например, вот сейчас нужно было делать кому-то задание за первую сессию, за вторую. И кто-то, может быть, так сделал. Не доделал первую и не доделал вторую. Я вам сегодня дам еще третье задание. Вы сядете, посмотрите, так, уже три задания, я не беру уже три задания. Но если бы вы сделали первое задание, первую сессию сдали, вы сейчас сидели, я первую уже сдал, в принципе, нормально. Чуть-чуть я доделал вторую. Но это так же, как и тогда было, поэтому если сегодня еще одно домашнее задание, то последний месяц я уже жил с одним недоделанным, с одним новым, и я двигаюсь, все нормально. Но если три недоделанные, сложнее. Поэтому старайтесь доделать. Иногда потому, что легче читать, чем писать, то есть в первой сессии я писать сейчас не хочу, я потом напишу, я со второй почитаю, а потом остается на конце писать и со второй, и с первой, и все. Поэтому старайтесь хоть что-то заканчивать и сдавать, вам будет легче дышать. И нам тоже легче будет. Одно дело, когда человек ничего не знал, или мало что знал, другое дело, если ты что-то знал. Вот, человек трудит, говорит, это ободряет. И еще такой момент, как работать с книгой. Я хочу книги не богодухновенные. Вы все же это прекрасно знаете. Это несравнимо с этим, да? Это можно сжечь, и еще не могу отправиться. Кто-то из вас, не пишет, скажет. Ну, это очень серьезно. Но смотрите, наша способность читать текст, вот этот помогает нам тренировать наш разум, наше сердце читать этот библейский. Библейский текст сложнее, чем текст в книгах. Почти всегда. Ну, можно какую-то очень сложную книгу взять, там будет очень сложно. Но большинство, все книги, которые идут, это простые читабельные книги. Их легко читать. Если вам трудно работать с этими книгами, Но вам кажется, что вам очень легко работать с Писанием, это заблуждение. Не может так быть. Вам легко работать с Писанием, неудобо варимым, да, как написано, неудобо вразумительным посланиями Павла. Здесь удобно вразумительным. Считаешь, в общем, мысль как растягивается, в общем, целые абзацы, там, ты читаешь, одна мысль просто рассоливается, то есть ты ее легко понимаешь. Поэтому почему важно читать книги? Во-первых, это тренирует ваш разум, чтобы вы способны читать Писание. Во-вторых, это, кстати, легкая тренировка. Открыть Писание бывает не сразу, не всегда так работает. Второй момент. Книги – это наставники, которые разъясняют. Если хорошая книга, она разъясняет нам Писание. Это как проповеди, которые я говорю. Не все, что я говорю, я цитирую Писание, замечательно. Вы должны следить, какие принципы подтверждены Писанием, какие я просто говорю. Не подтверждено, нужно спросить, Коля, обед от Писания. Или там пометок Писания. Но это хорошие наставники. Поэтому я уже говорил еще в тот раз, что Спэджин посчитал, я стал 40 тысяч, потом мы посчитали, что вроде как невозможно посчитать. Но много. Все люди, которые для них, все много не считают. Много. Это нужно нам, поэтому христиане. Это важно. Второй момент. Как читать книги? Например, задание, которое вам нужно было сделать по харизматикам или по нашей достаточной профессии. Когда вы читаете, старайтесь читать не по три предложения в день. Потом очень трудно, или по очень трудно будет потом сложить вообще, о чем эта глава была. Чуть-чуть побольше читать. По несколько хотя бы. Ну и чем больше книг. Второй момент. Когда вы читаете, старайтесь уловить какую-то основную идею, которая есть в этой главе. Кстати, я вам рекомендую записывать. Уловить основную идею главы. Вы прочитали, остановитесь, не читайте дальше. Подумайте, какая была основная идея, вообще о чем эта глава была? Ну, про Бога. Очень абстрактно. Что именно? Про Божью любовь. Это тоже абстрактно. Что именно? Про то, что Бог нас любит? Про то, какая это любовь, про то, как Бог, там, я не знаю, завоевал основание для своей любви, про то, как мы нуждаемся в этой любви, про то, как мы должны познавать эту любовь, более конкретно, о чем, более специфично. Подумайте, основная идея, вот что бы вы из всей этой главы туда основную вот идею увидели? Точно так же, как и в проповеди. Слушайте проповедь, гарно была проповедь, хорошо. Ну там про, на такую тему. Чему конкретно ты научился? Я потом тебе скажу. А потом через два дня, о чем была проповедь? На какую хотя бы тему? Из Библии там что-то было. Ну и так далее. То есть мы забываем, мы все забываем. Даже у кого хорошая память, нам нужно так аналитично читать. Поэтому какая основная идея была? Второй момент. Делайте пометки. Делайте пометки в книге. Выделяйте какие-то основные мысли там. Когда я вот вам открыл прочитать, я не готовился к этому. Я просто понял, у меня есть пометки, я выбрал какие минуты. Быстро прочитал. Некоторые спрашивают меня, как ты успеваешь что-то готовить? Каждый раз, когда я читаю, я делаю пометки, я готов. Каждый раз, когда я читаю Писание, то же самое делаю, я делаю какие-то пометки. Подчеркивайте основные идеи. Не делайте так, прочитал главу, классных мыслей, нужно сесть написать. Я потом, я не забуду. Потом открываешь, смотришь книгу, видишь книгу, вообще не понимаешь, о чем там говорить. То есть просто забыл. Такое было впечатление, ты слез, а сейчас открываешь, как-то оно так сухо. Бог дает время раскидывать камни и собирать камни. Раскидал камни, когда читал, теперь собери, когда ты закончишь. То есть сделай, если нет времени читать, хотя бы несколько пометок себе сделать. На полях там вот об этом написать, там что-нибудь, хотя бы чуть-чуть. Вы, видно, вы работаете с ними. Если вы читаете в компьютере, там вообще можно выделять там, цветом, вставлять в скобочках, там несколько пунктов сразу писать. Когда вы так работаете с книгами, и когда вы так работаете, вы как будете потом работать с писанием, вам потом легко открыть какой-то отрывок и учить из него. Ну так просто поделиться. Я не говорю, учить там пробовать сразу. Но вот так вот поделиться, вы уже можете сказать. Я открыл, например, 12 главу о дорожке. У меня есть оценка Коринфян. Первый принцип, второй принцип, третий принцип. У меня здесь это написано. Я не знаю, что это другое. Я сейчас вникну, я пойму, я вспомню, что я исследовал. У меня не очень хорошая память. Мне не нужно обязательно. Таким образом, основную мысль, если Бог что-то, какие-то идеи выделит, если нужно, сразу сделать пометки, что-то записать. Еще один момент. Прочитали вы главу, и нужно сделать задание. Что, какая мысль особенно яркая была для вас, как она влияет на вас. И трудно, например, сделать это. Это нормально, кстати говоря. Друзья, это нормально. Не переживайте. Вы не самый тупой, вы тупая на нашем пути. Всем трудно на самом деле. Просто некоторые делают вид, что типа, там, да, что я там написал. А другие честно говорят, не понимаются. Этому нужно научиться, это нормальный, абсолютно нормальный процесс. Сатана искушает, думает, а я тупой, я не потяну. Здесь нет людей, у которых нет интеллектуальных способностей. Ни одного человека. У всех есть, все умные. Пусть даже вы школу закончили еще нет. Еще вы там в 7 классе. Нет проблем. Бог дал достаточно, чтобы вы могли понимать. Просто нужно трудиться и способность будет выполняться. Я хочу дать несколько моментов, на которые стоит обращать внимание, чтобы понять, о чем же, как эту мысль найти и как о ней писать. Мысль вроде дал, но как писать? Еще и на полстраницы. Это же вообще, это можно повеситься. Что там на полстраницы? Все понятно, как бы. Значит, в принципе, это относится тоже к тому, как мы текст анализируем. С Тимофея, да, мы выделяем текст. И нужно было что-то о нем написать. Например, текст 2 Тимофею 3:16. Все писание богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления правды. Как бы можно, значит, первое, что вы делаете? Делайте просто наблюдение, о чем там написано. Там написано, что писание богодухновенное, и оно вот так вот действует. Оно управляет, обличает, управляет и направляет правду. Это такое наблюдение, о чем там говорится. Но это не такое, например, там, про Библию. Это очень в общем, чуть-чуть специфически, более специфически, что про Библию. Что она богодухновенная, и так вот работает. Понятно. Следующий момент. Представьте себе, что вы даете это человеку, который только к Богу пришел. Он читает, обличает, он не понимает, что это термин значит. Или понимает так, как он себе думает, не знает. Поэтому, когда вы пишете, старайтесь писать простым языком. То есть, как, чтобы вот новообращенный открыл и мог много понять. Думайте, не думайте о том, как бы удивить профессора семинарии, сложно подчиненным предложением. Это вот не нужно. Это обычно, кстати, его не удивляет. Напишите простым языком, так будто бы вы наставляли новообращенного человека. Поэтому первое. Вы читаете, да? Вы наблюдаете, о чем там написано. Второе, что вы делаете, разъясните, что это, ну, то есть, что оно значит. Все писание богодухновенно. Что это значит богодухновенно? Вы можете это разъяснить. Что это значит обличать? Это второй такой вопрос. Следующее. Почему это важно? Или к чему это приводит? Или другой вопрос. И что из этого? Ну и что? Ну и знаю, что Писание Богословенное так работает. То есть вы можете ответить на этот вопрос. Раз Писание Богословенное, оно так работает, почему же это важно? И вы разъясняете. Например, вы можете писать что это Писание, например, цитата из книги, да, например. Только Писание богодухновенное и никакие добавки к нему не могут там. И вы пишете, почему это важно этому. Вы ее пронаблюдали, заметили какие-то составные, и вы пишете, здесь говорится об этом. И это важно, потому что только Писание это делает. И если Писание не играет большую роль в жизни христианина, он с ним не работает, то тогда ничего не может заменить ей Писание. И тогда ничего не получается. И это плохо. Окей, а к чему это приводит? Еще одно углубление. И это приводит к тому, что христиане сегодня живут так, вот так, какие у них последствия. Потом вы переходите к вопросу, как это влияет на вас. Я должен ценить Писание. Ну, это абстрактно. То есть более специфически. Как вы должны ценить Писание? Я хочу врастить на своем сердце Писание. Для этого я буду там разводить. Читать Библию, прочитаю вот эту еще книгу. И буду очень кропотливо каждую неделю выполнять домашние задания. О, понятно. Потом я беру это, я читаю, о, вижу, человек понял, о чем там написано. Он эту мысль пережил немножко, связал с реалиями, потом в нее копнул и действительно применил к себе. Это к писанию точно так же относится, точно так же к мысли. Понятно немного, да? Это для тех, кому очень сложно. Если вам очень сложно было по писанию или по книге делать задание, у вас не получалось, то вы сейчас научились. Плюс мы проверяем домашние знания, что-то вам там будет больше и больше писать. Вам... Да, вопрос. На самом деле задание было проще. Только глава первая, название, глава вторая, название. Некоторые делают так, глава первая, с первого по десятый. И открываешь. И оно действительно, оно сложное, и это нормально, все так открывают. Сначала, так и должно быть. Но со временем, чем больше вы знакомитесь с писанием, тем больше у вас, ну скажем, ну так приблизительно вот так вот получается. У вас есть уже какая-то структура Писания. Или, например, у вас есть исторические книги Ветхого Завета. Здесь есть поэтическая историческая книга Иова. Она еще до... Или нет, она вот здесь. Потом тут где-то псалмы с описанием жизни Давида. Это в то время. Здесь есть пророки. И какие-то пророки вот эту часть предсказывали о будущих событиях. Это стенцат. И у вас появляется какая-то структура. Вы открываете и читаете царство, и потом вы знаете, что в это время проповедовал Исаия. Или вы читаете Исаию, и вы не просто абстрактно применяете, ну, не знаю, там, к современному веку сразу. А вы знаете, в какие времена, какие там... У вас появляется эта структура. Для этого было это задание. То есть, когда вы читаете Бытие, то у вас уже появляется некое, ну, некое познание Бытия. У вас появляется какая-то структура. Вы обозначили главы, вы объединили некоторые главы в несколько блоков, и вот у вас есть представление о бытии. То есть вы уже знаете приблизительно, что там написано. Вы пробой, у вас оно чуть-чуть отфотографировалось уже. Ты уже открываешь какую-то главу, но ты знаешь, Авраам был раньше так, ты уже как-то ориентируешься. Или ты открываешь Деяния, и ты понимаешь, что Деяние это не там между Давидом и Соломоном происходило. Ну, это уж очень нужно быть талантливым, чтобы так придумать. Но что-то подобное. То есть формируется вот такое ясность Писания. Потом вы открываете, вы уже более точно можете анализировать, о чем Писание учит. Смотрите, для того, чтобы не потерять, чтобы не получилось, что отряд не заметил потери бойца, чтобы никого не терять студентов, я уже сказал, что мы будем максимально благодать проявлять, чтобы вы могли научиться учить, научиться работать с текстом, писать работу. Это вот одно из таких важных решений, которые мы принимаем, которое поможет. Мы приняли такое решение в школе, что мы будем несколько дипломов давать. Диплом в самом конце мы будем давать. Кто этот диплом будет иметь, поедет в Израиль. И мы будем... Но у нас есть... Сколько там курсов? 10 или 12? Сколько-то у нас есть курсов, да? У нас они делятся на 4 части. Первая часть библиология, это, собственно, библиология плюс как изучать Библию, дипломатическая библиотека. Второй курс, Евангелие называется, этот курс, это теология, основы теологии. Третий курс, это церковь, это об устройстве церкви, эсхатологии в последние времена. И четвертый раздел, это как Слово Божье на практике применять в служении. Мы решили так делать, мы решили каждый отдельный курс дипломировать. Для каждого отдельного курса выдавать диплом. Диплом выдается, когда человек посетил или, если он пропустил, то прослушал все учения и выполнил все домашние задания. Ну, тесты, да, сделал тесты, да. То есть все задания выполнил. То есть для чего мы это делаем? Для того, чтобы какие-то люди могли влиться в школу позже. Хотя, ну, не на всяком, то есть мы будем собеседование, некоторым нужно будет как минимум библиологию послушать, если они на уровне теологии не прилагают. Поэтому вы можете людей приглашать. Это первое. Второе, это дается для того, чтобы был у вас ясный, простой мотив доучиться. То есть, может быть, вам уже тяжело, и обстоятельства жизни меняются, но вы знаете, я уже столько времени потратил на библиологию, что я ее добью все-таки и сдам домашнее задание. Может быть, получится так, что кто-то библиологию, вот библиология, да, он полностью ее закончит, а следующий курс вольным слушателем прослушает, без домашнего задания. Я к этому не призываю никого. Но я просто говорю, что ну не получилось у человека, ну так вышло, но он подключается к нам на следующем курсе. И он делает этот курс полностью. Может быть, потом еще один полностью, а потом следующий он как вольный слушатель посещает. Вот это. И потом, когда он все это закончил, он потом догоняет этот курс, делает домашнее задание, этот курс, дает домашнее задание, и мы засчитываем ему полностью все. То есть это кому очень трудно с домашними заданиями. Понимаете, да? То есть, кто не успевает за месяц, не может за два успевать. Хотя задания такие, что нужно успевать за месяц. Мы за это будем бороться. Ну вы поняли, да? То есть мы как бы стараемся, мы будем дипломировать каждый отдельный курс, то есть у вас в конце должно быть там 10 дипломов, тогда вы получаете общий диплом, и вы знаете, где у вас какой пробел, вы можете к нему вернуться, может быть, какие-то перерывы у нас будут, и таким образом вы можете что-то нагнать, ну, как-нибудь. Вася еще, Вася проверял вместе со мной работу. И он хочет кое-что сказать по поводу каких-то, ну, наблюдений по работе. Все домашние задания будут возвращаться. Да. Но мы их также публикуем в газете всеукраинской. С фотографиями. Типография, да, вот мы с Женей. Да.
Ну, вообще, Коля уже очень хорошо все сказал насчет заданий. Может быть, пару слов подтверждения и некоторых наблюдений. Ну и тоже, то есть, ободрить вас работу. То есть, что я заметил? То есть, те люди, которые ну, сделали работу харизматики и сделали ее до конца, то обычно, то есть, у них достаточно глубокий уровень то есть, знаний, это видно. То есть, просто видно, что то есть, тот человек, который много поработал, то есть, соответственный результат. То есть, хорошие, знания, хорошие мысли, которые отражают действительно внутренние убеждения. А вообще хочу сказать, что очень важно писать и тренироваться писать. Мне самому это трудно. Я по жизни много надеюсь на память или на там, какую-то способность что-то объяснить. Ну, то есть, как бы, маленькое такое свидетельство. Перед прошлым тестом я не повторял ничего, потому что думал, что, в принципе, и так все понимаю. Я там многое понимал еще и до этого обучения. То есть потом, Коля вопросы пикует, я говорю, сейчас напишу, спробую писать, и такой понимаю, что мне тяжело. Я с большим трудом написал. И тут, ну, какой здесь эффект? То есть нам кажется, что мы что-то знаем, что-то понимаем, у нас есть убеждения, мы можем их легко высказать. Но вот бумагу не обманешь. То есть сейчас чаще всего это иллюзия. Если мы можем письменно что-то выразить, то это значит, это действительно там, часть наших убеждений. Если нет, то, ну, скорее всего, это не так. Это немного иллюзия все-таки. Нам кажется, что словами легче что-то выразить. Но обратите внимание, то есть, вот как мы это чаще всего выражаем, как большинство из нас. Ну, я, по крайней мере, точно. То есть, задается какой-то конкретный вопрос. Что такое там откровение? То есть, как мы начинаем отвечать? Ну, это типа того, как вот если вот, вот это вот так, и короче, вот, вот такая фишка. Вот, и, ну, ты понял, да, вот, ну, вот примерно вот так вот оно и есть. Не, ну, это не то, что вот это вот так вот, а вот так вот именно. И когда еще вот это вот на это влияет, то, ну, в принципе, вот так оно и получается. То есть вот, ну, особенно современная культура, там, общение молодежное, она вот очень к этому нас, ну, не знаю, толкает, способствует, что, ну, сложно выражать мысли. Даже если они есть. Если их нету. То есть почему тяжело писать?
Но более того, если ты не можешь это выразить, ты точно не можешь это передать.
100%.
То есть, может, ты там, как собака, внутри все понимает, сказать не можешь. Но передать, наставить, научить, защитить, объяснить не сможешь. А Бог призывает к этому. Поэтому писать это очень помогает нам служить.
Ну, для начала, да, и я тоже хотел это сказать, но для начала это хотя бы для самого себя. Не какие-то четкие убеждения, мы должны быть их способными написать. Почему тяжело писать? Потому что именно приходится точно формулировать. То есть обычно уже когда там работу мы пишем, то мы не пишем. Ну, это типа того, короче, там. А пытаемся сформулировать это, ну, то есть ясно и четко. И приходится напрягаться, реально напрягаться, вспоминать, думать, анализировать. И, ну, и нам это тяжело. Нам это тяжело, вам кажется, если бы меня устно спросили, я бы это легко сказал. Ну, это не всегда так. Поэтому писать очень полезно. И вот те, кто потрудился, то для меня был результат очевиден. И то есть, я вас очень к этому призываю, там, ободряю, вдохновляю, чтобы именно напрягались и писали. Формулировали, думали, там, какое слово употребить, какую формулировку выбрать. Вообще мы проявили много благодати при оценивании работы. Потому что, ну, видно было,
не
что...
сильно много.
Ну,
люди сейчас откроют.
Вот столько, вот, примерно. И те, кто написали, справился, то разве что те, кто увеличили жизнь, не пробовал кормить. Вот.
Ну, реально, да.
А так, довольно короткие мысли, то есть я тоже вспомнил, как эти мысли выражать. Если были мысли хорошие, но короткие, то за это не снижалась оценка на этот раз, на следующий.
Не так просто эти работы делать. И поэтому очень ясно осознаем, что параллельно с изучением библиологии нужно научиться учиться. Поэтому научиться сразу трудно, поэтому и есть эта благодать. Мы будем максимально. Если мы видим, что человек старается, то вообще благодать может долго помогать. Мы видим, что человек старается расти. Есть такие, которые могли бы лучше написать, а профилонили. Такие будем более справедливо оценивать. Ну, не переживайте.
Вообще с заданием хорошо справились. Вообще, реально молодцы. Те работы, которые я читал. Бытие, я сразу ожидал, что многие спишут там откуда-то из Женевской Библии, например, эти названия. Поэтому сразу открыл перед собой Женевскую Библию. И еще там другие Библии открыл, в которых есть заглавия.
То есть вы чувствуете уровень проверки, да? Будьте осторожны, друзья. Кстати, тут есть скрытые камеры, они снимают, как вы тесты пишете.
Честно говоря, ни одной не нашел списанной работы. Если кто-то списал, то, наверное, это Коля проверил. Реально молодцы. То есть вот к бытию подошли, хорошо творчески, многие там названия такие вообще там хорошие. Видно даже какое-то отношение личное, кто-то там даже какие-то там элементы толкования вставлял. Я даже не ожидал, что вот именно так. Бытию вроде бы такая техническая работа, но подошли со старанием, с усердием. То есть молодцы. Но внимательно читайте задания. То есть Коля уже говорил, что некоторые сделали не то, что ожидалось. Там разбили на логические части главы. То есть это же огромная работа. То есть она не ожидалась. Хотя это очень круто вообще, но это не ожидалось. Это чуть не то, что ожидалось. Или же там в работах там харизматики, там, то есть не выделены цитаты, просто вот там по ходу текста человек там цитирует автора. Тоже за это старались сильно не снижать, но вообще сложно работать с такими работами. То есть задание дается очень четко для того, чтобы можно было легко оценить. Потому что то есть, когда человек что-то субъективно вкладывает, и он думает, что это должно быть там всем понятно, в том числе проверяющему, то это не всегда так. То есть это тоже придерживаться формата поставленного задания, это тоже входит в искусство написания работы и в искусство формулирования мысли так, чтобы это было понятно всем. Любому человеку, который эту работу возьмет, а не только вам понятно, что вы туда вложили и почему вы посчитали правильным именно вот так написать, и вот так, наверное, лучше будет, и так понятнее, или что-то в таком. Некоторые люди так и подошли, некоторые по три писали. Замечательно.
Нет, смотрите, несколько моментов. Первый момент, если вы немножко запутались, что за задание, или вообще куда обращаться, у нас на сайте, это, скажем, официальная страничка школы. То есть там Наташа скопировала, Саша там мне передал кусочек этой книги. Это не вся книга оказалась или что-то в этом роде. На сайте все окончательно. Поэтому вы можете зайти на сайт, там четко сформулировано задание, четко книга, если в электронном варианте есть, все понятно. Это первое. Второй момент, у нас есть студенческий куратор. Это Лиля и, может быть, Вася тоже сами. Как минимум к Лиле вы можете звонить и уточнять это. Если таких вопросов, и она не знает ответ, она позвонит мне. Просит у меня и потом вам передаст. Тебе, Леша, нужно писать на полстраницы. То есть, если непонятно, о чем писать, то, что я вам говорил, вам нужно было записать. Я не видел, что многие записывали. Как я объяснял, как анализировать текст. Как писать работу по какой-то цитате. Я не был ищетром, сколько вы записывали. Поэтому я попрошу Лилю, это тоже благодать вам. Она запишет это. И на сайте поместит. Когда вам трудно, вы открыли, там будут какие-то дополнительные вопросы, как написать побольше. То есть, смысл же не в том, чтобы побольше написать, а смысл в том, чтобы глубже проанализировать. Почему мало пишут? Потому что есть сложность в том, чтобы глубоко анализировать. Легче всего написать, здесь про Библию написано. она обличает и вот это, и вот то. То есть сложнее подумать, а как это вот с этим, с церковью, со мной, и, ну и так далее. Легче всего применение написать такое. Это влияет на меня так, мне нужно серьезнее относиться к Библии. Это легко написать. Я могу три вопроса дать. Как серьезнее, там, пум-пум-пум и так далее. То есть вот этому, когда научитесь, вы так будете слушать проповеди. Это очень важное приобретение. Вы слушаете проповеди и не делаете личное применение абстрактным. Хорошая тема, надо как-то вот, как-то так вот серьезнее к этому делать. То есть это выветривается очень быстро. А будет очень конкретно, запишите, ну и так далее. Друзья, вот я, например, не знаю, что такое интервал. Полуторный для меня это тайна. Поэтому если я буду вашу работу проверять, я это не замечу. Но я замечу, трудились вы или нет. Понимаете? Поэтому главное суть поймите, да? Нам не нужно супер-пупер правильно там по каким-то схемам. Нам нужно, что человек открывает, и он вкладывает в свое сердце, он трудится. Вот это самое главное. Это такие приблизительные ориентиры, которые мы даем, чтобы мы росли. То есть я когда это открою, я увижу, что если кто-то пишет, Павел ходит. Ну окей, и так 5 глав. Да. Ходит, Павел, ходит. Или там не 5 даже глав, будет много. Ну тогда видно, что человек, ну это ходит, это как-то не сильно. А если человек больше написал, это замечательно. То есть видно, что человек работал, то есть ты читал это, думал. Если человек сделал сложнее, чем мы просили, он получит оценку хорошую. Не переживать. Я открываю, или вас прям видно, что человек трудился. Он не просто, он просто, ну, просто жалко, что вы делаете сложнее, чем мы просим. Вот и все. Слава Господу, если вы сделали сложнее, нет проблем. Но на будущее вы сейчас научились, все хорошо. Харизматиков мы не будем дальше читать по заданию, вы можете сами прочитать.